Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр. Собственно, это я. И мы продолжаем программу, которую придумали буквально вот пару недель назад вместе с генеральным директором Transparency International России Ильей Шумановым. Каждые две недели мы рассказываем вам самые интересные сюжеты и новости из жизни коррупционеров. Рассказываем про санкции, про олигархов, ну, в общем, всякое интересное и, может быть, что-то, что вы могли упустить из виду из-за того, что очень много новостей вокруг, но на самом деле про санкции тоже очень интересно рассказывает Илья. Илья, две недели пролетели просто невозможно быстро. За это время, между тем, у нашей с тобой программы появилось название, за что огромное спасибо нашему зрителю, который придумал эту потрясающую штуку. Богатые тоже прячут. А во-вторых, неожиданно произошло какое-то целое море новостей. Мы все их перечислять не будем. Можно подписаться на телеграм-канал Ильи, он так называется, Шуманов, и будете, так сказать, в режиме онлайн все получать. Но мы выбрали несколько самых интересных сюжетов, и я предлагаю начать с абсолютно кинематографических. Во-первых, мы все очень любим истории про яхты, мы все очень любим истории про олигархов, а еще историю про человеческую тупость. Вот, кажется, с яхтами здесь счастливая комбо. Вот, и давай по очереди два сюжета расскажем. Я предлагаю начать с угона. Как угнать яхту олигарха?
По-моему, да. Мне кажется, что зрителям твоего канала будет прикольно послушать про эти новости, потому что действительно в них очень много кинематографичности, прям можно снимать сериалы и про угон яхты, и про тупость человеческую, которая помогает ФБР и правоохранительным органам других стран, собственно, разоблачать тех людей, которые уходят от санкций. Про угон яхты. На текущий момент известно о трех угнанных яхтах. Две яхты якобы угнал Дмитрий Мазепин. Мазепин – это российский, собственно, олигарх. Его знают по химической промышленности, по его компаниям, которые также работают в Европе. И про него известно, что две яхты, которые стояли рядом с его резиденцией в Италии, в Сардинии, вот, они по каким-то странным образом исчезли. Одна яхта стоила 700 тысяч долларов, другая – миллион. Вот, и со стоянки они каким-то образом ушли. Это стало известно сейчас, но яхты пропали летом 2022 года. Власти местные начали искать того, кто же угнал эти яхты, обнаружили капитана. Капитан сознался, сказал, да, действительно, я вот участвовал, но меня не остановили пограничная стража. Вот я готов заплатить посредникам, вернее, готов заплатить штраф как посредник, который участвовал во всей этой истории. Собственно, Мазепина вызвали в полицию и в местные органы власти, чтобы он дал показания, отправили ему повестку по адресу его регистрации в Италии, в Ольбио, вот, и его резиденцию, но, по всей видимости, он не пришел. И вторая история, которая также стала известна сейчас, но по всей видимости, похищение яхты произошло чуть раньше. Это яхта Алишера Усманова, которая принадлежала Ирине Винер Усмановой. Она так и называется, яхта Ирина В. Винер Усманова.
Чтобы никто не догадался, видимо.
Да, ну вот, чтобы прям уже, не знаю, можно было... Ну и, собственно, сам Алишер Усманов тоже.
Чтобы не перепутать.
У него самолет называется МАБУ Алишер Бурханович Усманов, АБУ Алишер Бурханович Усманов, поэтому тут особо спутать невозможно.
Яхта не знаю, 5 миллионов ты бы назвал свою яхту Илья Шуманов?
Я канал назвал свой Corruption TV, Илья, Corruption TV Шуманов, поэтому яхты, я оставлю какое-то другое для яхты свое имя. что касается Усманова, то яхта его пропала из Хорватии, и местные власти уже посыпают голову пеплом, каются в том, что не обеспечили хранение безопасной яхты. Яхта ушла и потерялась где-то в районе Туниса, отключила транспондер, и невозможно сейчас установить информацию о том, где они находятся, эти яхты. Вот такие вот каперы. Я могу сказать, что это не первый случай, когда похищают судно вообще в принципе. Помню, в 70-е годы израильские спецслужбы украли 5 военных катеров у французов. Поэтому как бы, вот такие истории не редкость, но с яхтами, по-моему, происходит такая история в первый раз. И важно, что это какая-то череда событий. Такие вот пираты 21 века. Вот в таком новом обличии, олигархическом, что называется.
Нет, ну слушай, это я не знаю, почему ты считаешь, что это пиратство. Это прям как бы у тебя была яхта, ее арестовали. Ты взял ее и угнал. Это не пиратство, это вообще прям...
Ну вот, собственно, то, что Мазепину предъявляют, по сути, это очень близко к обходу санкций, к уклонению от санкций, за это предусмотрена уголовная ответственность. И я думаю, что надо подождать немножко, скорее всего, будет какая-то реакция, в том числе в уголовной плоскости, могут олигархов еще возбудить уголовное дело за это. Это не очень удобно, на самом деле, для олигархов, потому что они путешествуют по всему миру, а Интерпол, красный вот этот флажок, который передает красное уведомление, могут арестовать в любом месте, даже на Мальдивах, или там в Индии, или в Китае, вне зависимости от того, в какой стране они находятся.
Дорогие олигархи, понятно, что вам грустно от того, что ваше имущество, движимое и недвижимое, арестовано. Но не пытайтесь угнать свои яхты, ничем хорошим для вас это не закончится.
Точно не закончится, вот, несмотря на то, что, мне кажется, такие попытки будут происходить. И, может быть, если посмотреть на эти яхты как на дорогие игрушки, которые отобрали у олигархов, то тогда все становится понятно. Вот, если мою дорогую игрушку будут вставлять на аукцион, меня будут позорить публично в Европейском Союзе, кто-то будет спать на моей кровати, сидеть на моем стульчике, как в произведении «Маша и медведи», да? «Маша и три медведя», вот. И то понятно, что как бы олигархам это не очень некомфортно, такому публичному унижению подвергаться. Исходя из этого, вот люди и пытаются, мне кажется, возвращать яхты. Может быть, еще на яхтах что-то было ценное. Это мы тоже не знаем. И вполне возможно, что там какие-то вещи, которые могли скомпрометировать этих людей.
Так, есть у нас еще одна история с яхтой, но уже не с угоном, потому что возвращать себе яхты эти, значит, несчастные олигархи пытаются разными способами, один другого страннее, скажем так.
Да, это история про Виктора Виксельберга, который не сходит с передовиц сайта Министерства юстиции США. Вот. И вместе с Олегом Дерипаской, они два таких самых ярких олигарха, за которыми Минюст США следит очень давно, потому что они попали в первую волну санкций. И после 2014 года, соответственно, в санкционные списки, в списках США оказались. С Виксельбергом интересная история. Уже его яхта «Танго» арестована, вот, и, собственно, правоохранители ее еще весной прошлого года арестовали. Но сейчас добираются до посредников, которые помогали Виксельбергу прятать эту яхту. Создана была очень интересная конструкция, порядка там 20 компаний, которые между собой были связаны, на которых была записана эта яхта, собственником этих компаний были номинальные директора, такая система прокладок офшорных компаний, трастов, которые друг с другом были связаны, невозможно было установить настоящего владельца. Вот. Но это по силу американским правоохранительным органам, которые распутали этот клубок, допросили всех, кого только могли, и установили, что близкий товарищ и бизнес, собственно, менеджер Виксельберга Владислав Осипов, который входит в органы управления виксельберговских компаний, раньше работал в Ренове, вместе с владельцем яхтенной компании, которая, собственно, занимается яхтенным консалтингом, управлением яхт, они договорились и организовали хитрую схему, при которой яхта Виксельберга продолжала получать все услуги, была зарегистрирована во всех реестрах, на ней было оборудование американское установлено, но они спалились на одной очень прикольной истории. Это то, что яхту они называли не «Танго», как она была, собственно, по документам шла, а называли иносказательно «Фанта». И во всех документах она фигурировала, что поставки оборудования, поставки техники, поставки всего для яхты «Фанта». Вот. Но заказывая 58 лакшери-халатов для яхты «Танго», они в инвойсе указали «Фанта», а логотипы «Танго» были напечатаны на этих халатах.
Короче, какие милые!
Это один из фейлов, который, по всей видимости, ФБР помог установить связь и распутать эту такую схему вот, ухода от санкций через переименование всех инвойсов и прочее. И, ну, разумеется, вот Ричард Мастерс, это собственник этой компании, на этой неделе он же был задержан в Испании. И, собственно, сейчас подвергнется уголовному преследованию. А Владислав Осипов, это вот товарищ Виксельберга, он, собственно, объявлен в розыск. По всей видимости, в Европе ему лучше не появляться, потому что его разыскивают за уклонение от санкций.
Такая это вот это очень история. Круто. Я вот думаю, просто у них бы у всех что, жопы отвалились, если бы на халате не было написано «Танго»? Или что? Или это чтобы халаты с яхты не воровали? Что?
Мне кажется, что это просто люди периодически забывают, те, кто занимается бухгалтерией и административными вопросами, периодически забывают, что надписи на, ну, собственно, на яхтах и на пиратских суднах периодически меняли названия, чтобы заходить в порты разные в Средневековье, вот, чтобы не считали их пиратами. Меняли флаги, меняли названия. Вот примерно та же самая история, поэтому я их, вот, собственно, пиратами и каперами называю 21 века, потому что люди ну, хотят быть, пользоваться имуществом и активами и там, лакшери-халаты носить со названием своей игрушки любимой, которая стоит десятки миллионов долларов, я про яхту «Танго» говорю, и одновременно находиться под санкциями. Вот. Мне кажется, это все взаимосвязано, и, разумеется, таких фейлов будет все больше и больше, потому что все просчитать, всю схему как бы запутать так, чтобы правоохранители не нашли, ну, ее просто невозможно сделать.
Я думаю, что сотрудники ФБР, когда они вот это вот обнаружили, они, конечно, громко смеялись. Это правда, это просто, ну, как это премия Дарвина.
Я тоже очень хохотал, притом я читал это обвинительное заключение ночью. Вот, я был в комнате один, и ночью я тоже очень сильно смеялся, потому что, ну, реально, когда читаешь обвинительное заключение, я всем рекомендую на ночь, кто знает английский язык, ну, подписаться на мой канал, я выкладываю эти сами обвинительные заключения, оригиналы, там столько жирных подробностей, мне кажется, это просто, ну, Netflix по ним сериал снимать как минимум надо, а мне кажется, и книжки написать.
Ну, кстати, если бы Netflix сделал сериал «The Oligarchs», то следующий сюжет занял бы пару эпизодов, потому что это про двух олигархов, назовем их «Жаба» и «Гадюка», это Дерипаска и Потанин, и вообще отношения у этих людей, видимо, не самые хорошие, потому что Дерипаска шпионил за Потаниным и не абы как, а там со сложной схемой через Даркнет и бывшего спецслужбиста.
Да, это
У меня, знаешь, у меня, Илья, честно, извини, что перебила, но у меня сегодня ощущение от нашей программы, что мы с тобой, ну, пришли в продюсерский центр какой-то с несколькими сценариями, говорим, слушайте, у нас есть вот такой сценарий, такой, такой, сейчас будем питчить.
Они действительно заслуживают прям, я не знаю, но если не Голливуда, то ну, экранизации где-то точно. Про Дерипаску, да, мне кажется, продюсером главным Дерипаски выступает Минюст США, который не забывает его ни на секунду, как мне кажется, и раз в месяц на сайте Минюста появляются сводки о Дерипаске, о том, как он помогал своей возлюбленной родить детей в США, чтобы они стали американскими гражданами, об обысках его резиденции, какие-то еще подробности. Вот новая подробность, собственно, это предположительно про Потанина и точно про Дерипаску, потому что имя Потанина не упоминается в материалах дела, но мы, собственно, нашли подтверждение этому, наверное, косвенно, по косвенным признакам.
Сейчас все расскажешь.
Да, действительно, значит, Дерипаска через свое доверенное лицо, которое это бывший офицер, по всей видимости, российских спецслужб, intelligence officer, он так и называется. Вот, они нашли действующего офицера ФБР и бывшего дипломата российского, который работал судебным переводчиком в США.
ФБР, поясни, что это?
ФБР, Федеральное бюро...
ФБР, извини, я глуховат стал на старости. ФБР,
да.
Федеральное бюро расследований. Мало ли там, какая-то очередная странная спецслужба.
Не-не-не, это старый добрый ФБР. И нашли такого человека, который в ФБР отвечал как раз за борьбу с олигархами. Это очень важно, потому что, по сути, этот человек обладал какой-то внутренней информацией о том, какие олигархи потенциально могут попасть под санкции, как работает внутренняя система борьбы или контрразведки по всем этим олигархам. И вот через некоторое время этот человек ушел на пенсию, уволился и начал помогать Дерипаске, следует из материалов дела, с тем, чтобы снять с него санкции. Санкции с него не снял и не приблизился к этому, я так понимаю, очень сильно, но во всей этой истории как бы оказался полезным для Дерипаски, предложил услуги слежки и добычи информации на конкурента. Конкурентом был, скорее всего, Владимир Потанин. На Потанина он должен был найти информацию о его втором паспорте иностранном и каких-то скрытых активов. Про активы 500 миллионов, полмиллиарда каких-то скрытых активов нашел, второго паспорта, по всей видимости, нет. Но вместе с этим судебным переводчиком их спалили действующие офицеры ФБР. И сейчас господин экс-агент ФБР арестован. И мне кажется, что тоже вот этого судебного переводчика, бывшего российского дипломата, тоже арестовали. За то, что они, по сути, в обход санкций получали от олигарха деньги. И даже устроили дочку помощника Дерипаски, который российский офицер спецслужб, на стажировку, на интерншип в Нью-Йоркское отделение полиции, вот, где тоже она имела доступ к каким-то секретным материалам, назовем их так, да, которые касались тоже расследований и прочее, то, что американским спецслужбам делиться с российским олигархом, ну, как бы чревато. Вот, поэтому такая история...
Дерипаска прям какой-то такой книжный злодей.
Книжный злодей, но он уже пользовался услугами частной разведки. Раньше шпионил он за австрийской компанией, которая недвижимостью занимается, которая тоже предположительно была связана с его конкурентами. Поэтому это все войны олигархов. Вот, это очень интересно, но здорово, что мы об этом узнаем от спецслужбы другой страны, которая публикует эту информацию.
Скажи, пожалуйста, вот то, что этот бывший сотрудник ФБР нашел у Потанина какие-то деньги. Это может эту информацию дальше кто-то как-то использовать? Ну, типа спросить, а что это вообще за деньги, где они, что они, каким образом вы их получили?
Может быть, чисто теоретически, потому что Потанин тоже попал в санкционные списки не так давно, в конце прошлого года. Я думаю, что американские спецслужбы этой информацией точно воспользуются. Вопрос в другом. Потанин – это миллиардер. Это один из богатейших людей России. И нахождение у него скрытых имуществ на полмиллиарда, с учетом того, что у него эти десятки миллиардов долларов есть, на мой взгляд, это, ну, конечно, важная история с точки зрения попытки заморозки этих средств для американского правосудия, американских правоохранительных органов, которые занимаются санкциями. Но я думаю, что это капля в море с точки зрения потери потенциальных для самого Потанина. Вот. Исходя из этого, ну, я думаю, что это самое-самое, наверное, безобидное, что могли накопать ФБРовцы вот на него.
Окей. И еще один у нас есть сюжет. Он немножечко перекликается с тем, что мы с тобой обсуждали в нашем первом техническом выпуске. Это про то, что Владимир Путин так как-то с барского плеча разрешил некоторым избранным не отчитываться. Видимо, наш эфир послушали депутаты и сказали, какого черта, мы тоже хотим. Вот, потому что не далее, как вот на днях, нам рассказали, что в принципе, ну, не обязательно публиковать декларации депутатам и сенаторам, ну, вернее, как, их надо публиковать в обезличенном виде. Во-первых, можешь ли ты мне объяснить, что такое публикация декларации в обезличенном виде? Вот. Во-вторых, что за хрень? Ну, то есть то, что говорит Павел Крашенинников, что типа «да нам лень, и вообще какого черта, и вообще мы это не хотим делать», это просто бесстыдство высшей пробы. И я возмущена. Раздели мое возмущение, пожалуйста.
Я тоже. Я обескуражен и возмущен. Вот. Ну и, собственно, нахожусь в этом процессе с февраля, как минимум, наверное, не пропадающее у меня ощущение обескураженности. Значит, про депутатов. Мы с тобой правильно прочитали, и все, кто смотрят видео Татьяны Фельгенгауэр на ее канале, обладают самой эксклюзивной информацией. Быстрее всех других получают ее по одной простой причине, потому что мы с тобой правильно прочитали закон, указ президента, который давал полномочия по непубликации сведений не только участникам специальной военной операции, как кричал Песков из Кремля, вот, а всем людям доброй воли, а именно классу нового дворянства, государевым людям, которые имеют возможность как бы отчитываться или имеют обязанность отчитываться перед гражданами. Значит, я сейчас перейду на новояз. У нас в новоязе не так давно появились несколько лет уже есть новые слова, которые, например, хлопок обозначают взрыв.
Задымление, пожар.
Высвобождение это увольнение. Да,
вот. Отрицательный рост.
Отрицательный рост – это падение. Понятно. И сейчас появилась новый мем, по-другому не могу сказать. Не публикация сведений или засекречивание сведений, публикация информации в обобщенном виде. И вот, публикация информации в обобщенном виде – это значит не раскрытие информации о том или ином вещи, ну, вещи, информации, события и прочее. То есть, таким образом, не публикация сведений о доходах и имуществе стала публикацией информации в обобщенном виде. Что это за обобщенный вид, мы еще не знаем. По всей видимости, это будет, что три депутата что-то там не опубликовали. Кто эти депутаты, что они не публиковали, неизвестно. И если ты спросишь, а вообще, как бы, все ли депутаты разделяют такую точку зрения, то, следуя вчерашней стенограмме Государственной Думы, которую публиковала газета «Ведомости», там очень интересная ситуация, что депутаты-коммунисты встали на дыбы, когда бы такое было, да, когда мы могли вспомнить такую историю, там сейчас тишь да гладь да Божья благодать, и все друг с другом соглашаются, я имею в виду в Государственной Думе. А сейчас депутаты-коммунисты начали разносить Крашенинникова и требуют разобрать его выступление на цитаты, потому что они считают, что непубликация сведений является нонсенсом, и непубликация сведений о доходах является проблемой для, даже для депутатов Государственной Думы. Казалось бы, они должны были топить бы за то, чтобы эти сведения не публиковать, потому что сами депутаты, но нет, они встали на защиту народа. Странно, но коммунисты вот периодически нам такие подарки дарят. Что же эта вся история значит, Тань, как ты думаешь?
Я думаю, что любые изменения по закрытию какой-то информации приводят к возникновению новых коррупционных схем. Как эту информацию получить?
Правильно. Я думаю, что это приведет к тому, что всякие уважаемые издания типа «Важных историй», агентства, «Новая газета», «Медуза» и прочие расследовательские «Инсайдеры» и другие расследовательские команды, они будут публиковать, что у депутата такого-то появилась машина, появилась квартира, и это будет становиться само по себе новостью. И еще больше будут граждан России отдалять, наверное, от слуг народа, я имею в виду от депутатов. И, мне кажется, будут все больше и больше жареных сенсаций, которые будут строиться на поиске и нахождении этих активов. Ну, у меня вот такое ощущение складывается. Важно, что в этом новом законе у нас впервые появляется такое понятие, как сельский староста. То есть у нас глава сельского муниципального поселения теперь будет официально называться сельский староста. А комментарии депутатов Госдумы от «Единой России» о публикации информации в обобщенном виде натыкаются на очень важное, когда спрашивают, а почему так? Ты права, и это самое пугающее, самое страшное, что можно вообще с чем столкнуться. Депутат Крашенинников говорит, что многим лень. И вот это, мне кажется, это важный как бы аргумент, что нам лень отчитываться перед людьми. Мы плевали как бы на обывателя, и это очень угнетает, мне кажется.
Ну, а с другой стороны, люди уже вообще перестали какой-либо вид делать, что они избранники народа. Они прям такие, все, слушайте, это зашло слишком далеко, хватит притворяться, мы вот теперь вам рассказываем, что мы первого сорта, а вы все, значит, второго и третьего сорта.
Ты права. Кто же те вот люди, на самом деле, если разбираться про слои вот этой новой аристократии, которые получили такое право, мы понимаем, что это депутаты на непостоянной основе ЗАГС собраний регионов. Скорее всего, они в ближайшее время получат такое право. То есть это депутаты-бизнесмены, лоббисты, многие из них миллиардеры на самом деле, которые в ЗАГС собраниях региональных занимают эти должности и одновременно владеют своими компаниями, руководят своими компаниями в регионах. Это все депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, это очень важно. Сельские депутаты, которые раньше получили такое право, когда Турчак топил о том, что в селах нет интернета, и они не могут отчитываться перед населением. Конечно, тоже аргумент, мне кажется, из разряда на цитаты тоже можно разбирать. И последнее. Сегодня я могу говорить, что, скорее всего, это будет администрация президента. Я это говорю, не имея как бы подтверждающих документов, но опираясь на какую-то свою информацию относительно того, что администрация президента тоже, по всей видимости, выпадет из круга подотчетных лиц, потому что они уж точно по классу считают себя не ниже, чем придворная как бы рать, да, чем бояре, которые заседают в Государственной Думе. Поэтому вот новое дворянство и новая аристократия вот так себя ведет.
Знаешь, вспоминаю в последнее время все чаще статью председателя Конституционного суда Зоркина, который несколько лет назад сокрушался, что крепостное право отменили. Вот уж была скрепа, база государства. Думаю, еще немного, и мы в каком-то виде вернем крепостное право. Мне кажется, логика событий диктует примерно такое развитие.
Да, но запрет на выезд из России или там требования, по крайней мере, законопроекты, которые связаны с тем, чтобы четко указывать время, когда ты должен на автомобиле выезжать и въезжать в Россию, бронирование времени, оно об этом говорит. Я еще одну историю расскажу, она очень, ну, видимо, тоже связана с законопроектами. Вносят законопроекты разные товарищи, мало из этих законопроектов, вероятно, пройдут и станут законами. Но, например, депутаты от «Справедливой России», целая куча, 10 человек, внесли законопроект о дешевизации с требованием все активы, которые на территории России есть, перевести в российскую юрисдикцию, а именно все заводы «Евраз», «Потанинский Норникель» и все остальные зарегистрировать в России, иначе эти активы должны будут перейти в собственность Российской Федерации. И один из, собственно, людей, который вносил этот законопроект, это депутат Госдумы от Алтайского края. Собственно, его семья владеет офшорной компанией, весь бизнес строится через кипрскую компанию. И вот такой парадокс. Человек вносит законопроект о дешевизации, а актив его семьи висит в недружественной юрисдикции в офшорной. Поэтому мир полон парадоксов, Таня.
О, да. Особенно, когда мы говорим про Российскую Государственную Думу. Там прям это 450 или сколько их там парадоксов.
Ну, я вот порекламирую наш проект. У нас в ближайшее время выйдет анализ депутатов Госдумы. У нас есть сервис, который называется dumabingo.ru. Вот, это сервис анализа депутатов Госдумы и сенаторов. Вот, и коллеги не так давно на «Медузе» выпускали большой материал про фракцию «Новые люди», которых многие считают либеральной группой, что на самом деле под большим вопросом находится. Как бы их статус такой вот либеральный. А в ближайшее время будем выпускать обзор по всем депутатам Госдумы, кто из них кто, какие интересы за каждым из депутатов стоят, какие законопроекты они продвигают, в интересах кого. И мы, по сути, сделаем слепок наших бояр, которые заседают в Госдуме, с тем, чтобы понять, зачем же они пришли туда, чьи интересы они представляют. Народа ли? Готовы люди отчитываться перед народом? Видимо, нет. А чьи тогда интересы они представляют? И вот мне кажется, что вот этот анализ, он даст нам чуть большее понимание относительно того, кто же эти люди, зачем они и кого они на самом деле представляют.
Это очень круто, ужасно интересно, и, мне кажется, очень полезно. Так что, как только появится, я думаю, что ты подробнее расскажешь, в том числе и в нашей новой программе «Богатые тоже прячут». Узнаем, что там прячется за личинами депутатов. Спасибо большое, Илья, ужасно интересно. И не забывайте подписываться на телеграм-канал Шуманов, потому что там вы и в промежутках между нашими эфирами сможете получать всякие интересные истории и новости из жизни коррупционеров и олигархов.
Спасибо, Тань. Обязательно там появится наш выпуск с тобой, где мы будем рассказывать о том, куда же прячут и кто же прячет свои деньги и яхты.
Деньги, яхты и все, что под руку попадется. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарии, как вам этот формат, о чем бы вы хотели узнать, может быть, подробнее. И большое спасибо всем за то, что вы здесь. Пока.